Два часа и 10 минут, третий час работы в эфире, слово и дело, еженедельно в ночь субботы на воскресенье, исследования, коллекции, хобби, все, что составляет жизнь увлеченного человека, профессионала. Такого человека, таких людей, как наши сегодняшние гости, Сергей Комаров, Олег Разин и Роман Иванюшкин. Сергей Комаров, начальник управления частотных назначений телевидения и радиовещания Главного радиочастотного центра. Олег Разин, радиоинженер, заведующий лабораторией кафедры радиопередающих устройств МТУСИ Московского технического университета связи и информатики и руководитель учебных центров. И Роман Иванюшкин, кандидат технических наук, доцент кафедры радиопередающих устройств МТУСИ. Говорим мы сегодня о любительском радиовещании, о подготовке кадров для любительского радиовещания, и вообще об учебе и о том, как нам вырастить таких людей. Пожалуйста,
ну, Олег. Я, наверное, уже подытоживаю свою мысль, которую я практически полностью высказал, что основная проблема – это отсутствие интереса, увлеченности, и на мой взгляд, виной здесь, ну, даже не будем уходить к корням, к детству, а виной здесь и машина нашего высшего образования, и то, что, конечно, появление радиолюбительской вещательной станции в ВУЗе, на мой взгляд, могла бы, ну, не полностью, но, по крайней мере, частично исправить эту проблему, и чтобы поменьше у нас появлялось таких студенческих перлов на зачетах и экзаменах, что, например, радиолампа в зависимости от своего предназначения может быть заполнена водой или трансформаторным маслом, что защитная сетка пентода нужна для его защиты от вредного воздействия окружающей среды, что через конденсатор течет постоянный ток, величина которого зависит от расстояния между обкладками, а дроссель нужен для того, чтобы пропускать ток строго в определенном направлении. Вот. Ну, я думаю, что меня очень хорошо и дополнит, и скажет, и покритикует, и скажет свое мнение наш третий гость. Это Роман, преподаватель на нашей кафедре, который непосредственно пытается по мере своих сил немножко исправить недостатки нашего образования. Но я думаю, что скажет он это гораздо лучше меня, поэтому я думаю, давайте ему предоставим слово и...
Олег, благодарю за предоставленное слово, но для начала...
А теперь о деле.
Перед тем, как ударяться в проблемы высшей школы, хотел бы просто сказать и в тему этой передачи, что я сам немножечко был вот с тех самых юных лет связан с любительским вещанием.
Ну, ты расскажи, как ты к этому дошел до такой жизни.
Дошел до такой жизни очень просто. Сначала это был радиокружок и увлечение реставрацией старых радиоприемников, ну, а потом... Учась в школе, у нас собралась небольшая команда, которая возрождала школьный радиоузел. У нас была небольшая творческая группа. Это мои одноклассники Сергей Шинкарев и Алексей Крупенин, с которыми мы по крохам из руин собирали и возрождали радиоузел. Ну и потом вели небольшие программки на аудиторию школы. Конечно, это было не эфирное вещание, это было проводное. Но с тех пор остались очень хорошие воспоминания. Это был как бы и опыт своей и практической реализации, и творческой. К сожалению, уже и школьного здания того нет, его снесли. Это 235-я школа имени космонавта Комарова. Но вот мы до сих пор иногда между собой общаемся, вспоминаем те годы, в общем-то, с долей ностальгии. Ну, а что касательно студентов, да, здесь Олег Разин затрагивал очень больные темы. И я тоже, и работая с студентами младших курсов, и сам когда-то обучаясь, в ВУЗе постоянно сталкиваюсь с тем, что нет интереса у людей, и ВУЗ этот интерес не стимулирует. Я сам, придя на первый курс, несколько раз пытался бросить ВУЗ. Вот. Мама моя, в общем-то, приложила огромные усилия, чтобы я не бросал учебу, потому что я заявлял, что мне неинтересно изучать одни сплошные интегралы, когда я умею починить телевизор.
Ну, это то, о чем я говорил, да. Что огромному, все вверх ногами ставит.
Да, к огромному сожалению, студентам младших курсов ничего не говорится про их специальность. Сейчас немножечко пытаюсь это исправить, превратив курс истории и техники во введение в специальность. Разбираем со студентами патефон, изучаем линзу от телевизора КВН-49, чтобы как-то людей заинтересовать. Конечно, говорить о проблеме кадров и о проблеме, связанной с тем, что студент не заинтересован обучаться тому, чему мы его учим, говорить об этой проблеме можно много, и начинается она, к сожалению, наверху. Это и упадок нашей промышленности, Потому что действительно этот перекос и в сторону менеджеров, о чем здесь говорилось неоднократно, связан с тем, что молодой человек видит, что менеджер – это престижно. А что такое производство, которого в стране нет? А инженер должен курировать производство.
Не понимает только одного, что если не будет производства, чего он в конце концов будет менеджмировать?
Это тоже верно.
Если никто не будет ничего делать, и то что ему-то потом останется?
И поэтому в ВУЗе оказывают случайные люди. И разговоры со студентами младших курсов говорят о том, что вот у меня специальность радиовещания, а, наверное, я буду в студии работать. Меня здесь делают звукорежиссера. Он не понимает совершенно, что он пошел на разработку. А связные специальности, ребята говорят, а мы будем в Евросети торговать сотовыми телефонами.
Это, конечно, очень диплом ТУСИ престижен,
да,
в салоне сотовой,
да,
связи.
Да.
Как ни печально.
Это, конечно, очень нехорошие звоночки. И с этим нужно что-то делать. Конечно, нужно людей заинтересовывать. И вот я считаю, что если при ВУЗе возродится и коллективная радиолюбительская связная станция, и если вот стараниями Сергея Комарова удастся...
И вас тоже, кстати.
Удастся,
да, вы не отнекиваетесь.
Это спасибо общие старания, да.
Вот, если удастся легализовать любительское радиовещание, то вот этих ребят, которые говорят, а мы хотим стать звукорежиссерами, мы их и направим на эту работу. И, глядишь, они и заинтересуются. Если они будут выходить в эфир, если они с первого курса попадут на нашу кафедру, потому что именно на площадях нашей кафедры возрождается коллективная станция, и здесь же и появится вещательная, если появится, будем надеяться, они будут приобщаться и к этой инженерной мысли, и к этой технике. Да, академизм нашего образования портит все. Я не побоюсь этих слов, хотя меня будут критиковать ученые-мужи. Хотя...
Надо только единственное, на что обратить внимание, то, про что мы тут так непрезентабельно говорили, интегралы, это очень нужно.
Это нужно, но своевременно.
Оно должно стоять не в начале, а в конце. Вот это главное.
Я популяризатор. Я уже не один год, да, ну, в общем, 10 лет у меня педагогический стаж, читаю лекции. И мой принцип какой? Популяризаторский. За что меня часто ругают. Сперва разжевать на пальцах и показать. А вот он, объект внимания. Показать студенту железку. Ну, а потом можно уже и формулы писать.
Показать им передатчик в работе.
А что мы и делаем?
Что мы делаем? Когда ты приводишь студента второго курса, я включаю все в лаборатории, чтобы они видели эти шкафы с вентиляторами, со светящимися лампочками, чтобы эмоция была на первом месте. Она дает толчок увлечению.
У нас, я считаю, уникальная кафедра. Я рад, что на ней работаю. И вот сам, обучаясь, я помню, что увидеть, как устроено железо, мы смогли только вот на четвертом курсе на кафедре передатчиков. Поэтому мы его видели только на бумаге. Вот эти все значки принципиальных схем и море интегралов вокруг каждого резистора. А здесь мы показываем людям аппаратуру, заставляем ее щупать руками. И вот благодаря во многом стараниям Олега Разина у нас возродилась лаборатория, у нас работает живая аппаратура. Это чуть ли не единственное место в ВУЗе, где студенты могут ее пощупать. Но, может быть, еще в какой-то степени лаборатории антенн. Вот. Я считаю, что практика, практика и практика. К сожалению, мы не можем влиять на государственные образовательные стандарты, которые... Вот был такой же вопрос, я хочу пояснить, что они спускаются вниз с Минобразования, и если ВУЗ не будет их выполнять, он не пройдет аккредитации.
А насколько компетентны специалисты в Минобразовании? Вопрос. Они вообще понимают ту экономику и ту потребность на сегодняшний день страны в этом? Они просто сидят и выжили уже давно из ума, извините за резкость?
Они из ума не выжили, сидят на бюджетных деньгах и этим вполне довольны.
И ничего не надо?
Ничего не
я
надо,
считаю,
такое
что...
впечатление создается.
Коллеги, я считаю, что проблема здесь в том, что специалисты, которые спускают эти разнарядки, они не работают со студентами. Они не представляют себе той атмосферы, которая творится в ВУЗе, когда большинство не хочет учиться тому, чему его учат. И я для себя недавно принял важное решение. Я, во-первых, остаюсь в ВУЗе только на небольшую часть ставки. Я устал быть жандармом. Я устал заставлять людей, которые не хотят учиться. Поэтому я буду обучать тех, кто хочет. Проблема очень серьезная. К огромному сожалению, у людей не только нет интереса, но и нет стимула к обучению. Они знают, что можно всякими кривыми путями просочиться. У кого-то блат, у кого-то связи. Мы говорим иногда, у нас институт связей. Это, к сожалению, так. очень много блатных студентов. В начале каждой сессии раздается огромное количество звонков из самых высоких инстанций. А пропустите такого-то, пропустите такого-то. А наплевать, что они не хотят учиться, что они выйдут отсюда с пустой головой, но у них должны быть корочки. Ну и другая проблема. Проблема современной жизни, к огромному сожалению, сейчас подавляющее большинство студентов, начиная с третьего курса, работает. И учеба остается по боку. Может быть, они и хотели бы. Но, увы, экономическая ситуация в стране этому не способствует. Это очень большая проблема, и решить ее, конечно, в рамках вуза нельзя. Единственное, что отрадно, вот в беседах со студентами старшего курса, часто выясняют, что они многие стараются работать по специальности. Очень многие у нас оседают на телевизионном техническом центре в Останкино, причем работа сутки трое позволяет им как-то более-менее еще и учиться. Если видишь, что человек более-менее в теме, он более-менее соображает, старается учиться, ну, таким всегда идешь навстречу. Но огромное количество студентов просто, они вот, Олег упомянул и про эту воду внутри электровакуумного прибора, они просто отбывают.
Это, ну, это проблема самих студентов, но здесь ведь еще же проблема такая, что совершенно другие технологии пришли на смену всему этому. И вот тот большой передатчик, шкаф с лампами, который гудит, он сейчас умещается вот в спичечную коробку.
Но не надо, не тот, не тот передатчик, так. С которого мы сейчас вещаем.
Мы сейчас вещаем с лампового
большой шкаф.
Этот-то да.
Мы сейчас вещаем с лампового передатчика.
Нет, нет, господа, давайте мы здесь, во-первых, будем отделять мух от котлет. Институт учебный, и любой вещи, какой бы сложность она ни была, учиться нужно с ее начала. Радиолампа, несмотря на то, что огромное количество сейчас и вещательной аппаратуры, и военной аппаратуры, я не говорю про аппаратуру СВЧ, где лампам просто в некоторых местах нет замены, несмотря на все это, с лампы очень удобно начинать учиться. Ее очень легко понять. Принцип ее работы для первичного понимания очень легко объяснить на пальцах. Мое убеждение, что пока ты не поймешь работу лампы, ты не поймешь работу транзистора. И так далее, и тому подобное.
Хорошо,
вот до этих спичечных коробочек.
Вот Япония, которая родоначальница всей этой электронной техники мелкой, неужели там изучают лампы? Скажите мне, пожалуйста.
Я не знаю, изучают ли там лампы, но японцы выпускают лампы, которые, правда, сейчас для них осталось еще огромное применение, это аудио. Это так называемый пресловутый хай-энд и так далее, среди которых есть и японские лампы, и японские усилители, и так далее.
Это делается, видимо, просто в каких-то экзотических целях, а также все это на потоке стоит.
Нет, я имею в виду образование, мы имеем в виду.
Изучаются ли в Японии лампы, не знаем.
Чтобы вполне возможно получить технологии, нужно получить соответствующее образование для этого, с этого начинать.
Потом, сейчас за рубежом очень часто образование идет по очень узкоспециальному принципу. Людей начинают учить очень узкой части их специальности.
Тренировать из них ремесленников.
Тренировать человек, который работает вот на данном конкретном месте с данным конкретным устройством. Да, это не основа. Это даже нельзя назвать высшим образованием. Высшее образование как таковое, как мы привыкли его еще с 50-х, 60-х годов воспринимать, уже на Западе отмирает. Есть так называемая Болонская конвенция, которую, кстати, приняли и мы, и инженеров с будущего года ТУСИ тоже перестает выпускать. Остаются только бакалавры и магистры, ускоренное обучение, что я не берусь утверждать, хорошо это, плохо, не знаю. По первому впечатлению, вроде бы плохо, но могу и ошибаться, может быть и нет. Поэтому вполне возможно, что где-то в Японии лампы и не изучают. Там готовят узконаправленных специалистов в очень узкую конкретную сферу.
Естественно, они же будут работать с командой.
Конечно, конечно. Там нет такой задачи, как у нас подготовить инженера в полном смысле этого слова, как это было еще в начале прошлого века, вот инженер. Вот там уже нет такой задачи, да. Хорошо это или плохо, трудно сказать.
Я, кстати, хотел бы здесь немножечко добавить, что, во-первых, в этом году еще осуществляется прием на инженерную программу. Болонская конвенция, скорее всего, полностью вступит в силу со следующего года.
Ну, это уже детали.
То есть, спустя 5-6 лет, действительно, инженеров мы прекратим выпускать. Теперь насчет ламп. На лампах действительно свет клином не зажелся. И учебные программы вузов предусматривают изучение и АЗОВ, и современной аппаратуры, и современных технологий. Очень много есть специальных дисциплин, которые посвящены самым новшествам.
И сотовым сетям, и системам, да, спутниковым. Сейчас мы ставим две лабораторные работы системы GPS.
Да.
Спутниковой навигации.
И в рамках специализации в том числе изучается и цифровое радиовещание, и цифровое телевидение. Но я бы хотел коснуться еще одной проблемы. Это проблема кадров в самих вузах. К огромному сожалению, в вузах остались люди, которые отдали вузу всю жизнь, это очень пожилые люди, которые пока физически в состоянии преподают. Вузы сейчас держатся в основном вот именно на костяке этих зубров.
На поколение, которое
вымирает,
да. Это никуда не деться, это естественный ход жизни.
И на большом количестве совместителей. Молодежи в вузах почти нет. А совместитель – это приходящий человек. Он пришел раз в неделю, отчитал лекции и ушел. То есть нет преемственности поколений в преподавательской среде. Это в первую очередь связано и с материальным положением преподавателей, да и с материальным положением вузов. Начнем с того, что вот и наша лаборатория, Олег здесь меня полностью поддержит, восстанавливается по крохам при отсутствии какого-либо финансирования со стороны вуза.
Самое смешное, что восстанавливается на деньги, которые зарабатываем мы сами нашим сторонним бизнесом.
Способной деятельностью, это Олег свой хай-энд имеет в виду. И Олег специалист по хай-энду. И вот даже такой совершенно дикий пример. В лаборатории осенью строились перегородки на деньги, полученные от сдачи на медь
старой электропроводки
и анодов от двух разбитых ламп. Вот, к сожалению, такая ситуация на сегодняшний день. Это хорошо, что вот есть энтузиасты, как Олег, которые готовы в это все вкладываться.
Ну, хорошо, а как тогда организовывать эти любительские радиостанции, если у вуза нет денег?
А точно так же.
Находятся люди, и слава богу, что они есть. И я не хочу сказать, что их много, но они есть, для которых вот, ну, не все только в материальных благах, которые все-таки что-то пытаются отдать. Ну, потому что, в конце концов, что я не хочу сказать, что вот и мы превратились уже в каких-то снобов, нищих. Конечно, у нас у каждого свои дела и свой небольшой бизнес, но в какой-то момент, когда ты в жизни достигаешь чего-то, чего-то в своем собственном деле, в своем бизнесе, в чьем-то признании, то в конце концов понимаешь, что нельзя все время от жизни только брать. Нужно отдавать. Но просто, как говорится, термин «гомо сапиенс» должно быть не только «гомо», должно еще и быть «сапиенс». Это значит, что человек – это творческое создание, что нужно творить что-то и отдавать в ту жизнь, в которой ты живешь. И вот поскольку такие люди есть, и будет организовываться и любительская радиостанция «Связная», и любительская радиостанция «Вещательная», если, наконец, пробьется закон о легализации этого вещания. И будут восстанавливаться лаборатории, потому что сейчас, ну, уже приходит то понятие, в стране уже начинает ощущаться дефицит технических специальностей. Вот это вот всплеск гуманитарных профессий, юридических, торговых и так далее, он проходит. Но все инерциально, и престиж технических профессий, он придет с некой задержкой. Вот ради этого мы и стараемся удержать эту лабораторию вот для этих людей, которые придут туда учиться.
Но сейчас, между прочим, популярны. Почему? И технические специалисты
становятся популярны. Растет конкурс.
Конечно.
Люди, я очень надеюсь и глубоко надеюсь, что скоро мы порадуемся. Чтобы даже сейчас уже подходят к нам студенты, подходят ко мне, говорят: Олег Александрович, нельзя ли вот у вас тут поработать, что-нибудь поделать? Недавно вообще был вопиющий случай. Девчонка пришла. Пришла девчонка, оформилась к нам лаборанткой и сказала: я хочу чему-то научиться. Я обычно вот студенток привык видеть, что основная их задача — найти себе хорошего мужика в вузе. Ну, как бы это ни звучало, но это так. И все мы это прекрасно понимаем. Но тут пришла девчонка и говорит: я хочу научиться. Она у нас лаборанткой, что бы мы ни делали, вот всюду ее нос, а можно мне вот это поделать? Она научилась держать в руке дрель, углошлифовальную машинку, болгарку, она пытается что-то паять. Она смонтировала нам уже несколько лабораторных стендов. Что-то ей приходится помогать, объяснять, до чего-то. Вот она рвется к этому, пытается. Вообще уникальный, на мой взгляд, случай. И появляются люди, да, они, к сожалению... Но главное, появилось желание. Они еще плохо умеют работать руками, нету опыта. Никто им это... Но вот появился интерес. И вот в семестре, который прошел, были у нас такие люди. Не все, кто-то пришел за халявой. Потому что Роман Юрьевич, он не даст соврать, что он говорит, да, ребята, будете работать, будет вам полегче. Да. И видно, что среди этих людей есть те, которые пришли именно заради этой халявы. Это видно. Я таких людей стараюсь как можно быстрее, ребята, до свидания. Но остались вот у нас два человека, которые, по крайней мере, явно хотят чему-то научиться, пытаются. Вот. И очень большая... Вот ради того, что пойдут такие люди, мы стараемся.
729-33-57, напомню, телефон наш, 729-33-57, еще есть время дозвониться, что-то спросить у наших экспертов, все-таки не каждый день мы встречаемся здесь в эфире. Пожалуйста.
Вот я хочу немножко продолжить. Я хочу немножко продолжить то, о чем говорил Олег, что главное, чтобы люди, в кого можно вкладываться, потому что иначе вся наша работа напрасна. Действительно, вот мы с Олегом на своем энтузиазме все это поднимаем. Я считаю, что можно создать радиокружок. Я вообще считаю, что людей надо привлекать еще из школ. Я сам когда-то ходил в радиокружок, к сожалению, сейчас их почти не осталось. И если такие люди еще на этапе школьного образования будут увлечены этим делом, то я считаю даже, что им надо давать и преимущество при поступлении в этот вуз, если они понимают, что это их призвание. Опять-таки, к счастью, есть небольшое количество выпускников наших, которые после дипломного проектирования находят себя именно в профессиональной деятельности, связанной с радиосвязью, с радиовещанием. Такие приходят, рассказывают о своих успехах. Разумеется, мы этому радуемся. Хотелось бы, конечно, опять-таки, чтобы и выпускные работы студентов были жизненными, чтобы предприятия обращались в ВУЗ с просьбой подключить студентов к практической деятельности. Я вот сам, поскольку являюсь на факультете руководителем производственной практики, все чаще и чаще сталкиваюсь с тем, что обращаются предприятия, в том числе коммерческие предприятия, с просьбой, во-первых, выпускников им предоставить, и, во-вторых, направить ребят на производственную практику. В том числе, это не только почтовые ящики, про которые сегодня шел разговор, но и солидные коммерческие организации, то есть которые готовы впоследствии ребятам нормально платить. Они говорят, пожалуйста, пускай к нам на производственную практику пойдут люди, но люди толковые. Вот начинаешь ломать голову, где им найти толковых людей.
Но почтовые ящики уже, скажем, они актуальны сейчас еще?
Они возрождаются.
Некоторые актуальны. Вот, например,
Вокруг нас буквально возрождаются почтовые ящики.
Поднимаются.
Почтовые ящики тоже. Это вот недавно объединился в концерн ни ТПР, ни ИКП. Они сейчас, в общем-то, на подъеме. Вот. Ну и коммерческие организации, заинтересованные в специалистах. А специалистов сейчас и не особо.
У нас есть звонок 729-33-57. Алла Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
У меня, знаете, какой вопрос. Я отдыхаю в Адлере. Не первый год. У меня маленький приемник Siemens. Я беру с собой его. Он старенький, все. Но очень хорошо слышно Македонию, Грецию, Польшу. Очень плохо слышно Москву. Очень плохо слышно Краснодар, казалось бы, тут. Но все радиостанции забивает Чечня свободная. Ну вот, как на ладошке, каждый голос слышен. Каждое слово все.
Она там рядом.
Вот, вы понимаете, чем объяснить? Или это несовершенство техники, или чем? Потому что ни одна радиостанция так четко не работает, как Чечня свободная. Я поняла, что они вещают из Москвы.
Да.
Вот, из Пятницкой или откуда-то, вот я не знаю.
Ну, видимо, там есть частоты просто в этом регионе, на которых они вещают, и почему бы, собственно, и нет.
И мощность передатчика.
Да, и мощность.
Ну,
передатчики.
Здесь, наверное,
передатчики.
Наверное, нужно говорить.
Больше ничего.
Ее на коротких волнах хорошо слышно.
И практически мы слушаем одну свободную Чечню. Потому что хочешь даже послушать, кстати, они никогда не говорят, допустим, как всегда у нас говорят, там московское время столько-то, никогда не слышно, чтобы сказали московское время так столько-то, столько-то. И они вещают, как говорится, о своих проблемах, и кроме этого, Москву, Краснодар очень плохо слышно, казалось бы, ближайшие наши станции. Вот такие у меня вопросы. Я только единственное хочу сказать, что я слушаю ваши передачи с огромным удовольствием, совершенно случайно. далека от радиолюбительства, всего, ну, как обычный потребитель-обыватель. Но я только хочу сказать, что очень рада, что такие энтузиасты есть в нашей учебной, в нашем, ну, в наших вузах. И вообще, это инженерная наша старая закалка, я сама инженер-экономист. Вот. Я только рада, что у нас еще такие энтузиасты есть. И надеюсь, что и студенты у нас появятся, и будет у нас все возрождаться, и будет все очень хорошо. Очень надеюсь на это.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Тоже очень надеемся.
По Чечне свободной, и по тому, что творится на наших коротких волнах, я бы сказал вот что. Вопрос здесь не в радиостанции «Чечня свободная». Она работает так, как должна работать. Вопрос в том, что другие радиостанции не работают. И, в общем-то, это вопрос экономики. Это вопрос экономики. Например, вот недавно, ну где-то, наверное, с полгода назад, «Маяк» прекратил свое вещание на средних волнах. «Маяка» больше нет. 549 кГц, где уж, господи,
с незапамятных времен.
64-го года, где работал «Маяк», больше на 549 кГц
«Маяка» «Маяка» появился FM-диапазон давно уже.
Да, и они ушли со средних волн. И аналогичные процессы происходят и с другими радиостанциями. Просто, они просто уходят из коротких со средних волн. И это вопрос экономики.
Нет, ну это же ужасно. То есть получается, что бабуля в каком-нибудь глухом районе Тверской области, где нет FM-станции, она не услышит больше «Маяк».
Да. Да. «Маяк», все, «Маяк» на средних волнах уже больше не работает.
А мы говорим об охвате больших территорий массового вещания.
Значит, здесь выход при переходе на ДРМ. Вот когда будет ДРМ, это будет другое качество, это будет на коротких и средних волнах качество такое же, как на FM-диапазоне.
Да, только вопрос в том, кто выдаст бабушке из Весьегонского района, к примеру, этот приемник, она ему не купит.
Переходной процесс будет неизбежен. Появятся не ДРМ-приемники, появятся мультисистемные приемники, которые будут принимать и АМ, и FM, и ДРМ, и все.
То есть надо социальную сторону учитывать.
Я думаю, что если это вещание появится, Китай эту нишу заполнит мгновенно.
Да, закидают только...
Я думаю, дешевый. Здесь проблем не будет. Какое-то время придется подождать.
Но еще, между прочим, проводное существует вещание.
Уже нет.
Уже умирает по полной
программе. Здесь вопрос в том, что в нашей глубинке население, к сожалению, нищее. И оно новых приемников не купит. Поэтому эта проблема останется.
729-33-57. Константин, здравствуйте.
Добрый вечер. Доброй ночи. Хотел... Олегу Разину сказать, вот он употребил, я, может, не все знаю, так сказать, в вашей радиотехнической сфере, но с юридической точки зрения, мне кажется, им можно работать и без всяких этих подзаконных актов. Ведь посмотрите, они возрождают новую тему, да? Вот, и поэтому она не регулируется законом, а не значит, что она незаконна. И таким образом они могут не торопиться принимать эти законы, тем более сами это инициировать. Вот надо развивать эту сеть, как они говорят, клубов любительских, и все. Только когда к ним обратятся или как-то будут тормозить эту деятельность, тогда уже надо вот об этом на законодательных актах задуматься. Но задуматься должно как раз не вы, а вот это вот агентство, которое, вот вы сказали, объединилось, там связь, так сказать, культура. У них есть такой заместитель, который называется статс-секретарь в этом агентстве или в министерстве, или в любом, который занимается законодательством. Это его работа, а не ваша. Вы сейчас на себя берете
не
сначала...
Совсем так. Я думаю, этот вопрос скорее не мне, а Сергею Комарову адресован.
А, ну извините,
не
я
совсем,
перепутал.
Не
да.
совсем
да.
так.
Да,
дело
так.
в том, что для того, чтобы эти клубы начали вести свою вещательную деятельность, необходимо выделение полос радиочастот. А это ведение Государственной комиссии по радиочастотам.
Правильно. А при чем нормативные акты?
Понимаете, нет, я сказал, любой. Что нормативные акты нужно, скажем так, прописать, каким образом выдавать разрешение, то есть каким образом для таких станций выдавать свидетельство о регистрации СМИ. Это положение на одну страничку. Его нужно написать, его нужно утвердить. Дальше. Каким образом для этих радиостанций выдавать свидетельство о регистрации радиоэлектронного средства? Это тоже положение всего на одну страничку, но его нужно написать.
А вы знаете,
его не нужно проводить через закон.
Да, я
его
знаю,
нужно
да.
просто подписать у руководителя этой федеральной службы. Всего лишь.
А почему вы решили, что только он может? А понимаете, есть такая реформа организации, как значит, автономные некоммерческие организации.
Да я не про это говорю.
Нет, секундочку, вот эта автономная некоммерческая организация,
мы
или самоуправляемая, она сама может эти выдавать все эти разрешения?
Частоты выдавать не может.
Нет, частоты да.
Но а подать... все упирается в частоты.
А, нет, а правильно, но подать заявление на эти частоты или иметь, так сказать, как это сказать, ну, статус такой, чтобы ваш документ, выписываемый, так сказать...
С этим проблемы нет. Предметы ведения.
С этим проблемы нет.
Угу. Ну, да, спасибо. Спасибо. 723-3357. Совсем скоро мы уже будем прощаться с вами. Еще есть время пообщаться с нами, узнать у наших экспертов все то, что вас интересует и волнует. Ну, наверное, вот что, уже как бы закругляя эфир наш и нашу беседу. Я надеюсь, что мы еще встретимся здесь не раз. Это очень интересно. Видите, как и аудитория тоже живо реагирует. Это всегда здорово. Чтобы, вот, так сказать, помимо этих юридических дел, что еще нужно сделать самое главное?
Ну, значит, на сегодняшний день это нужно, в общем... Хотелось бы дождаться, вот сейчас в журнале «Бродкастинг» идет открытая дискуссия между директором бюро радиосвязи Международного союза электросвязи Валерием Тимофеевым и Сергеем Комаровым, то есть мной, где я выступаю в качестве инициатора легализации любительского радиовещания. Вот были две статьи, была статья Валерия Тимофеева по этой теме, потом был мой ответ в трех журналах, огромная статья в трех частях. Сейчас бы хотелось услышать ответ от Валерия Тимофеева, это в прошлом замминистра связи, а теперь директор бюро радиосвязи, то есть самый наивысший чиновник по радиочастотам. Вот если от него будет какой-то позитивный ответ, то я так думаю, что наша комиссия по радиочастотам будет более лояльна. А дело в том, что выделение радиочастот для любительского радиовещания затрагивает интересы не только России, но и сопредельных государств, а фактически всего мира. Дело в том, что радиоволны, они очень непослушны, и для них границы государств не указ. Они летят куда хотят. Вот, поэтому вопрос легализации любительского радиовещания – это вопрос не столько государственный, сколько международный. И его нужно решать не только в комиссии по радиочастотам в нашей российской, но и в Международном союзе электросвязи. Вот, собственно говоря, вопрос вылезает вот в выделение частот туда. Конечно, Россия, благодаря тому, что она большая и чисто большие территории, имеет право для маломощных радиостанций, а это планируется именно малые мощности, самостоятельно выделять частоты, не ориентируясь на Международный союз электросвязи. Но этот будет только в центре России. Ближе к границам вопрос будет иметь проблему. Поэтому вот сейчас два направления, это Международный союз электросвязи и Государственная комиссия по радиочастотам. Вот если в этих двух инстанциях мы сможем получить поддержку, тогда мы сдвинем эту вещь, и действительно радиовещание будет наполняться увлеченными кадрами. Профессиональное радиовещание будет наполняться увлеченными кадрами.
Ну вот, все, наверное, пожалуй, на сегодня. Большое спасибо нашим сегодняшним гостям. Радиоинженеры, исследователи, преподаватели Сергей Комаров, Олег Разин, Роман Иванюшкин. Спасибо вам. Приходите к нам еще. Это всегда интересно. На радио говорить о радио.
Спасибо.
Спасибо.
Вам спасибо.